Шалом Роха. Сегодня мы продолжаем наши лекции о путешествии через жизнь. И мы повторим коротко о том, что мы учили в прошлый раз. И также мы постараемся больше дать примеры из жизни, что мы можем действительно ввести в свою повседневность, и также, чтобы эта жизнь приобрела новые краски. Мы говорили о том, что есть сейхель эноши и сейхель элуки. С самого начала нашего создания, в 9 первых месяцев, когда мы находимся во время беременности, мы получаем от Творца всю информацию, всю жизненную подготовку, и это записывается на нашем сейхель элуки, в нашем божественный разум. Он получает все те келим, все те инструменты, которые ему пригодятся, чтобы пройти через все испытания этой жизни. Как мы сказали, что человек опускается сюда, он получает, эта душа получает, левушим получает специальную одежду, чтобы, как человек, который летит в космос, ему нужна специальная униформа, как скафандр. И также здесь душа в этом мире, в этом физическом мире, она получает свои клипот, свою какую-то одежду. И также она проходит, когда она опускается, она проходит 42 путешествия, и потом на обратном пути она возвращается. И в эти 9 месяцев мы получаем уже ту информацию, то знание, ту мудрость, которая нам поможет пройти через все испытания. Эта информация, она заложена очень глубоко в нас, она кроется в нашей душе. И именно там, где сейхел эноши, вот этот человеческий разум, который нам помогает в этой жизни, он очень помогает нам быть прагматичными и смотреть, как преуспевать здесь. Но мы должны всегда помнить, как мы сказали, что внутри нас также есть сейхел луки. И сейхел эноши, этот разум, который человеческий разум, он ограничивает нас. Он не дает человеку стремиться к вещам, которые кажутся нелогичными, которые кажутся слишком высоко. И очень-очень важно остановиться и посмотреть внутрь себя и увидеть, что на самом деле мы можем добиться так гораздо большего, когда мы через бетохан, как мы сейчас увидим, через нашу веру, через наше понимание, что у нас есть огромнейший потенциал, и этот потенциал скроется в сейхел элуки, в нашем божественном разуме. Мы должны соединиться с этим, и это поможет нам увидеть и стремиться, и добиваться гораздо большего, чем нам кажется, мы можем. Это мы видим, как мы сказали, когда еврейский народ подходит к морю, и когда мы обращаемся к молитве, к Творцу, видим, что на самом деле Ашем говорит, нужно идти вперед, нужно действовать, нужно идти делать что-то, что идет против природы. Да? Кафац нужно прыгать в море, которое сначала не расступается, и только этим, полной этой верой, упованием на Творца, мы видим, что природа изменяет свои законы, и именно вот эта сила поступать так, она идет от сейхел луки, от этого божественного разума, который в каждом из нас есть. Пример из, что человек, который, есть люди, которые действительно могут разбивать кирпичи, они могут разбивать своей рукой камни. И когда их спрашивают, как же так, как это может, чтобы можно рукой разбить кирпич, то некоторые отвечают, что а в чем проблема? Да? В чем проблема? И что? Проблема в том, что нельзя, чтобы рука разбила что-то, что из камней. Тогда они отвечают, что нет, проблема это у тебя. Потому что ты считаешь, что это невозможно, поэтому это проблема. Но я не считаю, что это невозможно, поэтому у меня это получается. И действительно, это пример, который можно перевести на многие сферы жизни. И те люди, которые Гидо или Тойра, знатоки Торы, и даже в светской сфере, они добивались вершин, потому что они делали что-то, что было достаточно вне логики, и вне рациональности, они, да, добивались этого, потому что они верили, что это возможно. Рав Рубинштейн, есть такой раввин, рассказывает про своего учителя из Манчестер, у которого за года, многие-многие года у него сотни, если не тысячи учеников прошли через него, у него. Один из этих учеников, он стал лордом в Сенате, добился большой политической карьеры, но он уже не был, нельзя было сказать по нему, что он когда-то учился в Ешиве. И когда он приехал навестить своего старого учителя, то он был откровенен с ним, он спросил своего ребе, а у вас нету сомнений иногда? Каких-то сомнений, что действительно все ли так, как вы, что вы верите? У вас есть свекот, у вас есть сомнения об этом? И его ребе подсказал ему, что за свою жизнь я видел так много уже, что у меня не остается места для сомнений. Если человек знает, как увидеть, как посмотреть, то это дает ему именно эту веру, эту уверенность, которая поможет ему соединиться со своим сейхел луки, с разумом Творца, который заложен в нас, и тогда он действительно может уже перейти на другой уровень. Как мы сказали, что надо себя мотивировать также тем, что если человек решит, что для себя у меня я не могу преуспеть, у меня не будет радости от детей, у меня не будет, я не буду хорошим мужем, я не буду хорошим коллегой, я не преуспею на работе, и так далее, и так далее. Это, я вижу, что все мои, все факторы, весь мой потенциал, не выглядит, что можно как-то чего-то добиться. То в небесах, в Шамаим, они скажут ему, ты так решил для себя, значит, так это и будет. И действительно, так в конце концов, он действительно будет жить свою жизнь по тем правилам, которых, и тем ограничениям, которые он себе поставил. Он использовал свой сейхел анаши, он использовал свой разум, свою логику, и когда он смотрел на все факторы, действительно, ему так казалось, и так он для себя решил. Через 120 лет, когда он попадает на следующий мир, он увидит, что это не так, что на самом деле у него было все возможности это все полностью изменить, чтобы у него был действительно успех и дома, и на работе, и так далее. И это будет ужасное чувство стыда и жалости, что он сам себе это все испортил. Поэтому это должно нас действительно достаточно мотивировать и сказать, что это, конечно, хорошо звучит, но нет, это больше, чем хорошо звучит. Это что-то, что каждый из нас, у него это есть, он должен это использовать. Рав Бояр, в течение лекции мы больше и больше расскажем о нем, и он рассказывает что-то, что случилось с ним. Эту историю он называет «Желтый забор», потому что это связано с двумя телефонными звонками, которые он получил в машине, когда он приезжал через «Желтый забор», который находится в Кирьят-Сефер. Дело в том, что он в начале своей карьеры как механех, как воспитатель и учитель Торы, он участвовал в одной организации, которая помогала ребятам из ешив, которые не смогли как-то себя устроиться. У них были много испытаний из дома, из каких-то семей, которые были разбиты, и духовные разные испытания. Поэтому для них было открыто специальное заведение, где можно им индивидуально каждому помочь. В этом месте он, особенно один из талмидим, один из учеников, очень прикрепился к нему. И это было до того, как ему было сказано, что когда речь идет о свадьбе и выбирать невесту, тут ты должен не вмешиваться. Потому что каждый человек, который принимает этот шаг, он должен это сам действительно решиться. Если кто-то будет толкать, то потом все те проблемы, все испытания, все сложности, которые будут в будущем, он будет это валить на того, кто его туда повел. И поэтому очень важно, чтобы человек сам решился, что вот это правильный выбор для него в жизни, и потом уже можно ему помогать, но само решение. Но это было до того, как он об этом знал, и поэтому он, да, был очень повлиял на все это, на решение своего ученика. И после свадьбы было очень много испытаний. У него была семья, разбитая семья, его мама была разведена, очень-очень жила в бедноте. И тоже со своей супругой, к сожалению, были сложности. Одновременно, примерно в это время, его единственный брат, он плохо себя чувствовал, он пошел в поликлинику, к врачу, и кто выслушал, он сказал, что все хорошо, все нормально, и послал его домой. Он плохо себя чувствовал, он вернулся обратно. Так было три раза. Он возвращался, и каждый из этих разов его отправляли обратно. После третьего раза он остался дома, и он скончался, он умирает. Это была ошибка врача, он неправильно понял симптомы, он недостаточно был внимателен. И они подают в суд на него. Очень долгий процесс, все это длится. Пока, наконец-то, эта поликлиника, она решает, чтобы избежать какие-то, чтобы это стало более известно всем, поэтому они соглашаются заплатить 500 000 шекелей, чтобы как-то это замять дело и идти дальше. Они соглашаются на это, и теперь они ставятся срок, когда эта сумма будет выплачена. Одновременно в Израиле есть такой феномен Амидар. Для очень бедных семей, всегда, когда строятся новые проекты в разных городах, то от государства выделяется часть земли, часть квартир, которые будут использоваться для бедных семей, которые не могут себе позволить обычную квартплату. И его мама жила в такой квартире, потому что она была страшная беднота, бедность. И она была последней в квартире, это была последняя квартира во всем районе, который стал очень фешенабельным районом. И Амидар продал все эти квартиры, чтобы перевести это средство в другие места. Ее квартира была последней. Она стоила 1 200 000, и они готовы были ее продать для нее за 450 000 шекелей. Окей? Что меньше половины, почти треть. Но, конечно, это было нереально, но сейчас, когда согласились заплатить эти 500 000 шекелей, теперь у нее хватило бы на эту сумму. И еще 550 000 шекелей она бы отдала своему сыну. В тот же момент у сына большие очень проблемы в том месте, где он живет. Это очень там было, он нашел какое-то место очень далеко, где было очень дешево. И Рав Бояр помогает ему, он сам одалживает ему деньги, чтобы он переехал, чтобы он нашел квартиру, дает ему деньги на квартплату. И все, чтобы как можно переехать в лучший район, потому что скоро уже выплачиваются деньги, и он сможет ему заплатить обратно за все эти переезды, за квартплату и так далее. Находит ему работу также и помогает ему. И тут он находится в машине, и он получает телефонный звонок от своего ученика, который кричит, плачет в страшном гневе, говорит, что все, какой ужас, что случилось. Позвонил адвокат и сказал, что в последний момент, когда уже нужны были перевести эту сумму, эти 500 000 шекелей, то поликлиника отказалась. Она сказала, что они не будут это делать. Это было их соглашение вне суда. Она отказывается платить эту сумму. И на этом все должно кончаться. Теперь можно начинать опять все апеллировать. Но это опять же может занять годами, и неизвестно, что из этого будет. И он кричит на него, говорит, что все, вот вы, это самое, что со всеми вашей эмуна, бетахон, с верой, упование, все ваши уроки, шиурим, и все это ерунда, потому что видите, что происходит, как это может быть? И про свою маму, про себя, про свою ситуацию. В общем, полная катастрофа. И Рав Бояр понимает, и он сам в этом тоже, он находится, как бы он вложил ему деньги, ему так все это неприятно. Он звонит ему неделями, он не отвечает на его звонки, неделями. И вдруг он находится опять же в машине, он приезжает через эти желтые ворота, и он получает опять звонок. Его ученик кричит: «Эйзенес! Эйзенес! Какое чудо! Какое чудо!» В данный момент Рамой Шабая думает, что он, наверное, уже совсем, он, может быть, сошел с ума, как бы у него слишком такой стресс был у своего ученика, что это было для него слишком много, и надо было ожидать худшее. Объяснение было такое, что начальник этого Амидар, который был завязан в этом проекте, он знаком был с его мамой очень хорошо, и ему было очень жаль, что так получилось. Она должна была купить эту квартиру для себя, чтобы где-то жить, и теперь это все провалилось. Он вызвал ее и сказал, что может быть, он может это организовать, чтобы вместо 450 000 они продадут ей за 90. На 5 раз меньше. Это квартира, настоящая хорошая квартира в хорошем районе. Но, естественно, какие 90 000? Он посоветовал ей, чтобы она обратилась к раввину этого местечка, и, может быть, как-то они смогут организовать какую-то компанию, фонд, набрать эту сумму, чтобы она, у нее было, где была крыша над головой. Она так и делает, она действительно идет, обращается, она груша, она разведенная, она потеряла сына, и такая бедность, поэтому они, Раф и община отзываются очень хорошо и стараются всеми силами, и за достаточно короткое время они набирают 70 тысяч шекелей. 70, 70, 90, опять же, этот начальник идет навстречу, и вместо 1 200 450 90, она получает эту квартиру за 70 тысяч. Параллельно этому адвокат, который занимался этим делом, он был настолько разгневан этим решением этого поликлиники, что в последний момент они отказались от всего, и это был компромисс, и что он начинает давать им огромное давление, сказать, что он пойдет в прессу, и у них будет такая репутация, он испортит им все их имидж, поэтому они в конце концов, после всех его бомбардировок письмами и угрозами, они соглашаются заплатить эту сумму. И теперь они переводят эти 500 000 шекелей, мама его получила квартиру, теперь он может переехать в другое место. Это все вот так вот кончается таким хэппи-эндом. Это история желтых ворот. Это что-то, что человек не мог бы по логике, по рациональности, это невозможно. Это не могло быть как-то так получиться, чтобы за несколько месяцев настолько был бы такой огромный переворот. Но ученик в конечном итоге, он сознался своему ребе, что именно это то, что произошло, что если мы используем наш сейхил анаши, это невозможно. Но на самом деле у каждой еврейской души есть что-то, что гораздо более могущественно, и это может нас привести очень-очень далеко. Как другой пример, мы можем тоже сказать известная история про одну семью, которая жила уже 200 лет назад в Польше, Беларусь, и она была, у них было и богатство духовное, и материальное. Там была дочка, которая отличалась особенными качествами, и была также очень привлекательна, и все были уверены, что у нее будет возможность получить самый лучший шедух, самый лучший, она выйдет замуж за какого-то очень особенного, какого-то илу, гениального молодого человека, который будет большим талмидхохом. Но как раз перед тем, как начался период шедухим, когда уже нужно было искать ей жениха, кто-то начал распространять самые страшные слухи, клевету об этой девушке. И это было настолько сделано успешно, что это разошлось по всему городку и за этот город. И скоро уже никто не хотел, даже когда слышали имя этой семьи, этой девушки, они не хотели ничего иметь с этим. Никакой молодой человек не хотел встречаться с ней. Как можно мы пережить для молодой девушки, которая у нее были такие возможности, такие планы, и вдруг это все крушается без какой-либо ее вины. И тут ее настоящие качества вышли наружу именно в такой ситуации. Она сказала, что Рибоно Шелом, я невиновна, я знаю, что я сделала ничего не так. И я принимаю все как есть, у меня нет никаких вопросов, никаких жалоб, никаких претензий. Я Бзат Ашем, я хочу, чтобы у меня была возможность, была какая-то семья. Я тебя прошу помочь мне. Так это продолжается пару лет, пока ее семья не может, с большими усилиями, она пытается уговорить помощника кучера, конеха, не знаю, как это, кучера, который возит людей. Его помощник, он не смог стать кучером, он был только помощником, он, может быть, там убирал лошадей, давал им попить и так далее. Это вот его карьера на этом кончилась. И сам кучер нет, но помощник, он решил, что, может быть, все-таки он сделает такое милостыню, и он встретится с этой девушкой, и действительно они встречаются, его звали Аарон, и они женятся, они, у них свадьба. При, над, под хупой она говорит Штрибони Шелалем, я опять же повторяю, что у меня нет никаких претензий, я все, я тебя благодарю за все, что ты для меня делаешь, я говорю, что ты мне даешь еврейскую семью, и так она продолжает свою жизнь. У этой пары рождаются 4 сына. Один из них это Иешуа Хеллер, фамилия у них была Хеллер. Он Хойсен Иешуа, это один из, он рождается в 1812 году. И он ученик Рабби Исаака Слантера, он один из главных раввов Телц и Гродно. Второй брат Мейер, третий Ехиль, четвертый Исраил. Ехиль — это автор Амудей Ор, один из классической галахической книги, которая изучается во всех ешивот. Другие два брата, они также занимают Авбейсдин и равами больших городов, один из них в Вильнюсе. И мы видим, что происходит что-то совершенно невероятное. Это против всех законов природы. Почему? Потому что она себя повела тоже против логики. Она, то, что мы сказали в прошлый раз, матмим им акодыш боруху, она была тмимиздык, тамим, она шла с полным сердцем, с полноценной верой, у нее не было никаких жалоб, никаких вопросов. Ему сказали, у человека есть вопросы, тогда у Ашема тоже есть вопросы. И чаще всего это не будет в нашу пользу. Поэтому она шла до конца со своей полной полноценной верой. Она получила 4 сыновей, которые осветили этот мир своим, своей Торой, своим знанием. Что-то, что я слышал от одного, от, может быть, одного из главных учеников Рабби Моше Бая самого. У меня были претензии ко мне, что я не рассказал, кто он такой. Рабби Моше Бая, он достаточно молодой рав, который особенный талант передать мудрость Торы. У него есть уроки во многих городах в Израиле, также за границей. Он в каждом уроке участвует по 300-400 человек, есть для женщин, есть для мужчин. И он сам из хасидской семьи научился в литовских ешивах, когда в один момент был большой вопрос насчет наследства. Наследство в его семье, они от Слонима, хасиди Слоним, как-то у них был один талис, может быть, это мэр Промишлан, одного из известных хасидских ребес. И в их семье хранился этот талит. И по правилам, всем правилам, он должен был его получить. И, к сожалению, это не все было понятно. И началось спор, началось какие-то, как в Талмуде сказано, этот талит начали тянуть в разные стороны. В этот момент он решает так. Он говорит, «Акодыш Боруху», он обращается к Ашему, что «я буду, я леватер, я отказываюсь от этого наследства, этого талита, от этого большого раба, но я хочу получить его духовное наследство. Я физически, материально, хотя это также очень, очень дорогая вещь, но это я готов уступить. Но, пожалуйста, вместо этого дай мне его духовное наследство». И мы видим, что действительно он, видно, что это получил, потому что у него особенный, особенный талант, как передавать действительно эту мудрость Торы. Мы видим это также у рэпа Йосиф Шлойма Кайнеман, Понива Жираф, который потерял всю свою семью, все свои книги, все свои записи Торы. Он потерял это во время Холокоста. Он спасается еле-еле сам. Он приезжает в Эрец Исраэль, он находится в Бней-Браке, и он во время войны, во время страшных голода и все, он решает купить один холм в Бней-Браке, и он говорит, что там будет построена большая ешива. Все его, почти все его окружающие открыто решили, что он сошел с ума, потому что это было совершенно не было кушать, не было каких ешивот, какие сотни. Он сказал, что в этой ешиве будут учиться 1000 ребят. Он сказал, что не только ешива будет, также будет место, где они будут спать. И это все он начал во времена, когда Тора разрушалась, евреев убивали он решил, что именно сейчас время строить это. И позже его спросили, что он все, всем известно, есть очень красивый золотой Арнакодеш, ковчег, где Тора держится, он из золота, привезли специально из Италии. И вся ешива, она сделана на высоком уровне, но само здание нет. Он сказал, что действительно просто я пошел к самому лучшему архитектору, но он не хотел это делать. И потом к следующему, пока я нашел того архитектора, который был согласен, он не был самым лучшим из них. Потому что никто не хотел делать какое-то здание, которое не будет никем использовано, а будет каким-то как сарай, потому что в то время никто себе не мог такого представить, что можно было строить какую-то ешива, где будут учиться сотни и тысячи ребят. И именно это случается позже. Понович становится одной из самых ярких, самых лучших ешивот до сих пор в Израиле, потому что у Понович Рав было, он не шел по сейхлу наши, он не давал своему разуму себя ограничивать, и он видел дальше, выше, и он оказался, в конце концов, прав. Как это, мы сказали, что именно верой, упованием, это все, мы все это понимаем, мы все это знаем, но как это в реальности больше использовать, и больше это к этому прийти? Хазаныш, он советует, дает такой совет, что вокруг нас природа, она полна чудес. Она наполнена столько вещей, которые показывают, что они как бы тычут на что есть Творец. И как пример это можем дать, когда мы выходим из Египта, в тот момент мы идем по пустыне, и совершается чудо. Ашем посылает нам ман, посылает нам хлеб, еду с небес. Каждое утро можно было выйти и найти готовый завтрак, обед. И это было потрясающе вкусно. И так каждый день. Это было потрясающее чудо. И те люди, которые помнили, как они добывали еду в Египте, они понимали, насколько это потрясающий хесед, доброта Творца. Дети, которые рождаются в пустыне, они, для них это совершенно нормально. Они понимают, что каждый день, как у нас еда, мы выходим, и вот на траве лежит покрыта роса, спасибо, роса, покрыта с двух сторон, очень упакована, свежая еда. И так, естественно, там мы получаем еду. Это совершенно нормально. Когда это поколение заходит в Израиль, то вдруг они видят потрясающую вещь. Они видят, что можно взять пшеницу, взять косточки от фруктов, посадить их в землю, немножко вскопать. И вдруг это все разлагается, и там начинается вырастать оттуда деревья, вырастает новый урожай. Это же чудо, это чудеса. Это не просто, что падает с неба, а тут что-то, что полностью разлагается, вдруг вырастает, и все это DNA, все, что заложено в каждом растении, это для них было потрясающими чудесами. Видим, что ко всему можно привыкнуть, и то же самое с нами. Но что Хазаныш нам советует, до этого Авигдор Миллер, известный раф из Америки, он носил с собой в кармане постоянно косточку апельсина. И часто, когда у него было свободное время, он вынимал ее и смотрел на нее. И потому что вот в этой косточке заложено все, что можно ее посадить и вырастить дерево. Там будут сотни фруктов, апельсинов и также дальше. И все из этой маленькой косточки. Он смотрел на нее, и это он себе напоминал о Ашем Хесед, о его доброте. Если мы уже говорим про Авигдор Миллер, один раз он забежал домой к себе, и вдруг он набрал в раковину воды и резко опустил свою голову вовнутрь и остался там под водой. Его семья прибежала, его внуки, и спрашивают, что они уже начали очень беспокоиться, и через сколько он мог выдержать, он вынул свое лицо из воды, еле-еле отдышался, и они были в шоке, что он делает. Он сказал, что я просто шел по улице, и там был плохой запах. И как-то я почувствовал, что у меня была какая-то претензия, у меня как-то было... я начал, думаю, жаловаться внутри себя, что почему это так плохо пахнет. Поэтому я решил себя научить, как это будет без воздуха, как будет без кислорода. И это он себе так напоминал, насколько нужно быть чтить, значит, быть благодарным и видеть все то, что вокруг нас. И когда мы видим, когда мы приучаем себя к этим чудесам, которые вокруг нас, тогда тоже это легче, когда у человека, опять же, испытание, когда ему тяжело. Увидеть и подумать, что так как мы окружены чудесами, и все может измениться в любую секунду. И эти, как природа на самом деле, нету природы, как Рамбан пишет в Паршат Бо, что человек должен понимать, что вся природа — это тоже чудеса. Это что-то, что может нам помочь научиться, как Ашем правит этим миром, и научить себя быть более, показать свои, расширить свою перспективу, соединиться с Сейхел Элоки, и Безат Ашем это тоже поможет нам пройти успешно все наши испытания, наши жизни. Сейчас я хочу еще уйти немножко в другую сторону, но на самом деле, как мы видим, это дополняет все, что мы говорили. В Рав Шломо Залман Ойербах, один из Гедоли Адор, один из главных знатоков, глав поколения прошлого, у него есть внук. И внука зовут Рав Ицхак Лоренц. Он был машгиахом Ишивы Коль Тойра в Байт Веган. И после этого Рав Ильяшев попросил его, так как у него есть, опять же, такой большой талант и знания, как помочь людям, чтобы у него была целая организация, называется Бинат Лев, понимание сердца, которое помогает и с Шаламбайт, люди, которые проблемы с мужем и женой, и с детьми, и разные-разные испытания в жизни. Там есть они готовят людей, чтобы они помогали, они помогают. В его книге он приводит очень много мудрости, которые он научился от своего дедушки Рав Шломо Залман Ойербах. В последнее время медицина, она уже доходит до понимания, что очень много болезней, они связаны с нефеш и гуф, они связаны с наша душа и наше тело, так связаны, что очень часто одно влияет на другое. Рав Шломо Залман Ойербах, он объяснил, что он говорит, они считают, что физическое, что гуф, это наше тело, оно влияет на нашу душу. А мы понимаем, что наоборот, что нефеш, именно наша душа, наше духовное состояние, оно влияет на наше тело. Поэтому всем известно, когда мы молимся за исцеление кого-то, мы говорим «рефуата нефеш», «рефуата гуф». Сначала мы молимся о исцелении его человека души, и только потом о исцелении его тела, потому что это источник всего. И более того, Рав Шломо Залман объясняет, что для людей, которые связаны с Торой, у нас есть какая-то хели, какая-то часть в иудаизме, с Торой, тогда это другой уровень. Это значит, что есть нешама, есть нефеш, есть рух, есть гуф. У нас это связано с нашей нешама, с нашей душой. Другими словами, даже для людей, которые не связаны с Торой, у них тоже, безусловно, есть эта связь, что их нефеш, их более низкая душа, она влияет на их тело. Но для людей, которые находятся, они соединили себя, они открыли для себя, что у них есть нешама, у них есть часть Творца, тогда мы должны смотреть, мы должны быть внимательны, чтобы она получала все, все то питание, все то духовное питание, которое ей она нуждается, и только тогда она дает все те инструкции и весь тот ту гармонию нефеш, и также это тогда влияет на гуф, на это тело. Я помню, когда мы преподавали в Франкфурте, это было уже 12 лет назад, то приехал к нам Рав Эльезер Вулфсон, известный рав, который много преподает в Европе и также в Москве. Это была школа для девочек, и он попросил, он сказал, что он может дать пару уроков. Одним из первых уроков он начал так. Он обратился к одной из девушек и спросил ее, у тебя есть душа? Она сказала, конечно, у меня есть душа. На что он сказал «нет». Ну, это было немножко шокировано. Он обратился ко второй. Он спросил ее: «А как насчет тебя? У тебя есть душа?» Она уже так не совсем уверенно сказала, что «ну, да, да». Он опять же отрезал, говорит «нет». И так он почти их довел до слез. Но в конечном итоге он объяснил им, что есть разница между «у меня есть душа» или «я душа». Если у меня есть ли нешама, это значит, что есть я, есть кто-то там, с чем я должен носиться и мучиться, и какая-то у меня есть совесть, у меня что-то, что мне мешает, что я должен как-то удовлетворить. А на самом деле мы должны, даже то, что мы говорим утром, что Ашем, ты возвращаешь в меня душу, что на самом деле нам нужно именно добиться того, чтобы я понимал, что я — это душа. И тело наоборот, тело должно служить мне. Но как Рабшон Залман объясняет, что не только что в душе, так как этот гуф, так как это тело, это мальбуш, это одежда нашего, нашей души, это что-то, что тофель, что-то, что второстепенно, то не только когда мы видим, что исцеление должно начинаться от души, как мы молимся, но также болезнь начинается от души. Чтобы человек не заболел, да, мы должны уже начать так делать все, чтобы наша душа функционировала, чтобы наша душа, она все каналы, по которым она питает наше тело, они были чистыми, они могли функционировать, как они должны функционировать. Один из его пациентов, Ла Флоренс, который к нему пришел, один важный человек, который занимает высокую должность, он сознался, он признался, что у него большие депрессии, такие мания депрессии. Это случается достаточно регулярно, и он очень страдает от этого. Ему нужно обязательно найти какой-то путь, чтобы какое-то исцеление от этого. Когда Рав Флоренс поинтересовался, когда это случается, какие моменты. И он, когда он начал рассказывать, было видно, что это случается обычно в Йом Ришон, в воскресенье, первый день недели. И далее это обычно, если посмотреть на год, то месяц Хешван, это начало зимы, вот именно тогда это что-то страшное. Он не может выйти из постели, это всем заметно, это все видно, вся его семья страдает от этого также. И он не может функционировать. Когда он это все рассказал, то Лавренс объяснил ему, что на самом деле он сказал ему, что добро пожаловать в клуб нормальных людей. Это совершенно нормально. На что-то человек был недоволен, говорит, я не пришел сюда за какой-то мотивацией, я пришел за лечением, чтобы меня вылечили. Но Рав Флоренс объяснил ему, что это связано с тем, что как Моце Шаббат, после Шаббата у нас есть традиция нюхать бесамим, какие-то пряности, что-то приятное. И это видно, что переход от Шаббата к неделе и также от всех праздников Тишрей, да, у нас есть Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Симхат Тора. Вот это потрясающе, когда человек поднимается на другой уровень. Хешван — это следующий месяц, это темнота, это зима. В этот момент у него это случается, и это именно вот тот хазал, который нам говорит о бесамим, о этих пряностях, это именно сделано было для того, что, потому что это совершенно нормальный симптом, это что-то не связанное с манией или депрессией. Но этот человек это не принял. Он сказал, что это не так, на самом деле это... Бесамим — это не шама и сара, это когда у нас больше души. Лафлоренс пытался ему объяснить, что нет, это действительно большинство решений, большинство комментаторов четко объясняют, что переход от шаббат, ямейхоль, от субботы, от святости субботы к повседневности и также праздники, это ведет к тому, что есть баланс, которым нужно научиться, как это использовать, как когда идет такой большой перепад, чтобы как это правильно переварить. Но этот человек сказал, нет, у меня депрессия. И тут Лавренс пишет, что если он так сказал, значит, так и будет. Если человек решил, что у него действительно, он, вот там так, он завис, он на этом зацикливается, тогда действительно так с ним будет. И не было никакой другой возможности, он должен был идти к психиатру, он ему помог. Через только пару, несколько месяцев, когда ему уже было достаточно времени как-то все это переварить и посмотреть на это с правильной стороны, он возвернулся обратно, и тогда Лоренц ему объяснил, как это действительно работает и почему Ашем создал именно цикл недели и года в таком роде. Но это в другой раз. Мы видим, что даже что случается, что человек может себя закрыть и себя ограничить и, к сожалению, не быть открытым к Хазал, к мудрецам Торы, которые, если Ашем говорит, что он создает мир по Торе, Тора это используется как инструкция всей Вселенной, то, естественно, только там можно найти и понять, как человек работает и функционирует. У другого человека, у известного Рош Койлел, который вел изучение заведения, которое изучает Тору, и он был ответственен за всю финансовую поддержку, ему нужно было собирать все средства на это. Это было очень тяжело, это была достаточно большая организация, и все было на его плечах. Он со временем, он видел, что у него ужасный стресс, у него ужасное давление, он уже теряет себя, у него нервный breakdown, он ломается. И он обращается к психиатру, не религиозному психиатру. Психиатра приговор, что он с его структурой, его характером, его качествами, это не для него. Эта работа не для него, он не сможет с ней справиться. Ему нужно как можно скорее поменять свою должность, и, потому что это просто он не для него это опасно, для его сердца, для его давления. Это стресс, он не может с ним больше жить, поэтому как можно скорее он должен от этого избавиться. Он идет к Лоренц идет, берет его к своему дедушке. Шломо Залман задает ему три вопроса. Три вопроса. Первый вопрос: сколько лет ты этим занимаешься? Он ему отвечает: 25 лет. Второй вопрос: были ситуации, где было сложнее, чем сейчас? Было больше стресса, было больше нагрузки? Он говорит: да. Третий вопрос: как ты выходил из всех этих ситуаций? Он сказал, что всегда Ашем как-то меня спасал. Иногда в последнюю минуту, иногда в последнюю секунду. Но всегда Ишуа, избавление приходило или оттуда, или отсюда. Как-то мы всем справлялись. Тогда Ашем нам спросил: тогда зачем ты беспокоишься? Почему ты переживаешь? Почему ты так нервничаешь? Это легко сказать, но я помню, я был со своим тестем, Олава Шалом, у моего Роша Шивы, и когда как-то мы заговорили о финансовых стороне, он и Роша Шива сказал, что сегодня вторник, и в пятницу будет Рош Ходеш, начало нового месяца. Его бюджет в тот момент, сейчас это гораздо больше, был 100 тысяч долларов в месяц. Это был его бюджет, который он должен выплатить. Он говорит, сейчас в банке может быть 20, может быть 30, он не знает. Но он знает одно, что до пятницы, может быть, это будет перед заходом солнца, в четверг, но это он знает, что эти деньги будут там. Его уровень веры был очень потрясающий, есть. Он сказал, что это не для меня, это для Ишива, для других, для людей, для ребят. Это будет там, потому что Ашем знает, что это, я могу на это полагаться. Если я буду очень-очень нервничать, очень переживать, тогда это придет в самый последний момент, в самую последнюю секунду. Но это будет там. Почему Зальман Ойбах объясняет это? И вот здесь мы можем научиться что-то для нас, что действительно может быть очень-очень полезным. Он говорит, сказал этому Рош Койлел следующее. Когда ты переживаешь какое-то испытание, и в конце концов, как ты видишь, постоянно Ашем как-то тебя спасает, избавляет, помогает. Обязательно возьми маленькую записную книжку и запиши вот этот случай, когда все получилось в конце концов, и ты получил свое избавление, все сработало. Запиши это. В следующий раз запиши это. Каждый день, когда ты молишься Шмонесра, Амида, доходишь до Мойди Монах Нулях, когда мы благодарим Творца, мы наклоняемся, внимай свою записную книжку, смотри на эти вещи, которые, где Хашем тебе так помог, и вспоминай их. Недостаточно просто думать о всех так общее. Ты должен записывать их, вынимать эту книжечку и благодарить Творца за каждую вещь, которая произошла с тобой. И ты увидишь, что со временем все твои заботы, все твой стресс, они улетучатся. Рашанман объяснил это очень глубже, чтобы нам это понять. Когда у человека есть какая-то проблема, какая-то забота, какая-то, даже если она кажется очень большой и действительно огромной, если на нее посмотреть и действительно так фокусироваться на ней, то мы видим, что на самом деле это не такая огромная, не такая... Это мы можем с ней справиться. Проблема в том, что вместе с этой проблемой, которая перед нами, к ней мецтарфим, к ней на нее прилипают еще множество маленьких, больших и так далее проблем. И вот здесь мы считаем, мы видим, что это для нас, это на нас полностью погружается так, что мы считаем, что мы задыхаемся от этого. В чем рецепт? Как мы можем из этого выйти? Говорит Рабби Шлома Залман, что если мы прикрепим ко всем заботам также все ишуот, все те спасения, все избавления, все те вещи, когда Ашем нас спасает и помогает нам, если мы будем помнить о всех этих случаях, когда все решилось, и все в конечном итоге произошло, и все было хорошо, тогда мы сможем обезвредить все эти страшные, все эти заботы, которые вот так вот они на нас облепились. И этим мы сможем, опять же, пройти и правильно решить то, что с нами происходит. Так что каждый в практике может завести этот... Рабшанзан скажет, что это бодок уминус, это что-то, что помогает 100%. Завести маленькую книжечку и действительно научиться смотреть. После Хануки у нас есть правильный свет, который показывает, как смотреть на вещи. И увидеть в своей жизни так много маленьких и больших вещей, которые действительно можно дефинировать, можно определить как спасение, как то, что как Хашем нам подмигивает, он нас избавляет и так далее. И записывать это, и тогда, когда мы это постоянно себе, мы с этим живем, мы благодарим, мы знаем источник этого, тогда, опять же, это все должно нам помочь пройти любые испытания. Закончим одной из моих любимых историй, которая связывает, может быть, эти темы вместе. Один человек, который болел раком долгое время, он, Барух Хашем, у него чудесно, он выздоравливает, и как благодарность этому, как принято, он делает большую трапезу, приглашает множество гостей, также врача, главного врача, который все это время был с ним и следил за его болезнью и также исцелением. Он благодарит всех и благодарит Творца за то, что он выжил. И он хочет поделиться, скажет, я хочу поделиться, как я к этому, почему я стою здесь. Он сказал, что в один момент, это было уже пару лет назад, он лежал в постели, это было рано утром, и у него не было сил даже как-то просыпаться и вставать, двигаться. И в тот момент он услышал, как два врача разговаривают сзади, около его постели, и он услышал, как один из них обращается, говорит, что вот этот пациент, я не вижу, как он выживет. Его ситуация настолько тяжела, уже болезнь настолько далеко продвинулась, что он говорит, я не вижу, как он это сможет выдержать и выжить. на что этот врач, его главный врач, который был там, сидел за столом, он скажет, что вы сказали нет. У него очень сильная воля, у него очень сильная вера. Он сможет это вытянуть. И я лежал, и эти слова вошли в мое сердце, вошли в мой разум. И я действительно решил, что я не сдаюсь. И я боролся, и Бог Хашем всегда помнил, что вот вы верите в меня, и я помнил, что это меня действительно спасло. И после этого все аплодируют, и все благодарят, что этот врач, он сказал, что я хочу сказать пару слов. И он встает, и он говорит, что я очень хорошо помню это утро, это было очень рано. Я действительно стоял с моим коллегой, мы обсуждали тихо пациентов. И я хочу только поделиться, я хочу сказать откровенно, что я хочу признаться, что мы говорили о другом пациенте, мы не говорили о вас. Насчет вас у нас было одно мнение, что у вас нет никаких шансов. Мы говорили о другом человеке. И так, Барух Хашем, на самом деле, он услышал это. И мы видим, что у человека, у нашего разума, у нашего сейхел, Энаши Сейхел Лаки, есть очень-очень много чего можно добиться, можно верить. И Ашем нам это дал. Ашем нам дал это подарок, это Нешама, мы нашамаем, это наша душа с небес. Зато Ашем, чтобы мы все научились, как этим максимально пользоваться. Спасибо, успехов!